Вдруг привиделось, что она жива и смеется. Смех у нее был удивительный, как это бывает у очень серьезных, нелегкомысленных людей. Сначала Эраст Петрович думал, что она вообще не умеет смеяться. Но это она еще просто не отошла от страшного потрясения, после которого Фандорин увез ее с собой в Москву, как подранка. Бросать ее одну было нельзя. Долго она жила с ним под одной крышей, тихая, как мышка. Потом начала улыбаться изредка. Однажды рассмеялась, и так, что ему захотелось слышать этот смех как можно чаще. Не так-то легко было этого добиться. Иногда они с Массой составляли целую интригу. Один подобный случай задремавшему Фандорину сейчас и привиделся. Купил он на Сухаревском рынке большого попугая, якобы говорящего. Птица раньше жила у какого-то дряхлого старика и отлично изображала кашель с чиханием. А она в то время как раз ходила на курсы милосердных сестер. Ей нравилось врачевать. И вот возвращается она с учебы домой. А Эраст Петрович ей с озабоченным видом говорит: «Масса, де, тяжко простыл, не встает. Уж не помирать ли собрался?» Пошли в комнату японца. Там с кровати из-за задернутой занавески несется: «Да апчхи!» Убаюканный рекой Фандорин, как наяву увидел тонкую руку, осторожно раздвигающую шторку с изображением горы Фудзи, и потом сразу женское лицо. Смеялась она так. Сначала широко-широко раскрывались глаза, будто от безмерного удивления или в ожидании чуда. Потом с усилием, будто преодолевая сопротивление, раздвигались уголки рта. Следовал тихий вдох, глаза сужались, от них шли лучики, обнажались белые зубы, и прорывался смех, неостановимый, долгий, до слез. Если уж она начинала смеяться, то останавливалась нескоро. Вскинувшись, Эраст Петрович очнулся. Непонимающе уставился на темную воду, по которой пенился след от кормового руля. Тот попугай говорить так и не научился. Только с утра до вечера чихал и повсюду гадил. Надоел ужасно. Когда он улетел в форточку, Эраст Петрович и Масса очень обрадовались, а она переживала. Кто-то дурака накормит, кто обогреет. «Немедленно прекратить», — приказал себе Фандорин. «Никаких воспоминаний». Но через какое-то время снова заклевал носом. Был рассвет, над водой дуло холодным ветром, и Эраст Петрович оказался в санях на масленичном катании. Они ехали по набережной Москвы-реки мимо храма очень быстро. Морозный воздух обжигал лицо, и он стал целовать ее в раскрасневшуюся щеку. Щека была ледяная, а губы горячие. Набожной она была, ханжой нет. Говорила Богу всякая любовь в радость. И еще: сердцу хорошо, значит, не грех. После этого видения, особенного мучительного, Фандорин пошел в рубку и предложил капитану немного поспать. Плыли уже целые сутки. «Не беспокойтесь, я умею». Но бородач лишь мотнул головой. Со спутником Фандорину повезло. Он оказался не только двужильным, но и молчуном. Иногда Эраст Петрович ловил на себе короткий, сторожкий взгляд. И только. Единственный за всю дорогу разговор у них случился уже вблизи Темнолесска, на второй день пути. Справа на пологом берегу Фандорин увидел приземистые однотипные постройки, стоящие прямоугольником. Весьма необычная планировка для захолустного городишки. Большинство домов были слишком большими, похожими на бараки, и при этом явно новыми, совсем недавние постройки. «Это Темнолесск?» — удивленно спросил Эраст Петрович. Покосившись через плечо, капитан, его звали Трифоном, коротко ответил: «Острог». И когда Фандорин не понял, пояснил: «Тюрьма. Каторжных держит».
«А почему не за забора, не вышек?»
«От хозяина не бегают. А кто спробует, далек не убежит».
Эрасту Петровичу показалось, что речной человек дичится его уже меньше, и попросил объяснить, что за хозяин такой и почему каторжные от него далеко не убегают. Оказалось, что жизнь в Темнолесском уезде устроена особенным образом. Главное учреждение здесь, оно же, по сути дела, единственное, где можно получить работу, ссыльно-каторжная тюрьма. А главный человек — комендант тюрьмы Саврасов, которого все зовут хозяин. Он и власть, и закон.
«Без хозяина тут свинья не хрюкнет»,
— так выразился капитан буксира. «И никто, никакое начальство не смеет совать нос в дела острога, где собственные порядки, а какие именно Трифон рассказывать не стал, проворчав:
«На что они мне надо на разговоры идти? Не моего ума дело. Вот доставлю вас и вернусь в губернию, но их, темнолесских».
Так ничего про отсутствие забора и не объяснил. Через пару верст вдали показалось новое скопление домов, и это уж точно был город. Согласно справочнику, 1700 душ населения. В России таких уездных столиц, неотличимых одна от другой, сотни, если не тысячи. Длинная деревянная улица с отходящими в стороны переулками, будто размазанная по плоской поверхности. В середине белый собор и несколько строений казенного желтого цвета. Вертикали только две, все те же, непременные, колокольня и каланча.